Бишкекте кечки саат 7 болду. Ободо Азаттык радиосу кутман кечиңиз менен кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Ош шаарында кошуна Өзбекстандан келген миңдеген студенттер окуйт. Өзбекстандыктарды Кыргызстандан билим алууга эмне мажбурлайт?
Сени факультетиге тапшырганмын.
Супер контрактты сураштырса мага көп кымбатка түшөт экен. $10,000 акча болот экен эле. Кийин ушул арзаныраак болгондуктан Ошмонун медицина факультетине тапшыра бердим.
Азаттыктын апталыгы эл үн өтүрмөгүнө кимдер кандай маселе менен кайрылды?
Менин үйүмдүн жанына 2 метрга даже жетпейт го. Завод курулуп алыптыр. Газоблок чыгарган завод.
Мен 5 күндөн бери ушул жерде жүрөм, кире албайчы.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Эми акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешовадан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүн дача-суу окуясынын курмандыктары эскерилүүдө. Таң эрте кырсыктан каза болгондорго орнотулган эстеликтен алдында жакындарынан ажыраган 11 үй бүлөнүн өкүлдөрү чогулуп куран окушту. Расмий эскерүү иш-чаралары тууралуу маалымат жок. 5 жыл мурда Манас аэропортунун жанындагы дача-суу конушуна Гонконгдон Стамбулду көздөй жүк ташып бараткан Боинг учагы кулап, тынч уйкуда жаткан 35 тургун жана учактагы экипаждын 4 мүчөсү курман болгон. Кырсыкка байланыштуу козголгон кылмыш иши кийинчерээк токтотулганы кабарланган. Ал эми өткөн айда президенттик аппарат иликтөө уланып жатканын жана жыйынтыкталуу алдында экенин кабарлаган болчу. АКШнын Техас штатында кечээ синагогада барымтага алынган 4 адамдын баары аман куткарылды. Полициянын маалыматына караганда Аль-Каида террордук уюму менен байланышы бар деп шектелип жаткан пакистандык аялды абактан бошотууну талап кылган адам 4 жергиликтүү тургунду барымтага алган, ал күч кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Жаңы Зеландиянын өкмөтү тынч океанда жер алдындагы жанартуу атылгандан кийинки цунами коңшу Тонга өлкөсүнө олуттуу зыян алып келгенин билдирди. Жанартуу 15 январда атылып, тегерегиндеги аралдардын жээгинде бийиктиги 1 метрден ашкан толкундарды пайда кылган. Эң көп жабыркаганы калкы 100 миңдей адамды түзгөн Тонга королдугу болууда. Абал оор экени, кайыктар жээкке сүрүлүп чыкканы, айрым райондор менен байланыш жок болуп жаткандыгы маалымдалды. Теннис боюнча дүйнөлүк рейтингде биринчи сапта турган белгилүү сербиялык спортчу Новак Джокович Австралия сотуна утулуп, бул өлкөнүн ачык чемпионатында титулун коргоп калуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Бүгүн Мельбурн шаардык соту анын өлкөдө калып турнирге катышуу тууралуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Эми спортчу өлкөдөн чыгарылышы керек, бирок ал депортациядан баш тартууда. Спортчу коронавируска каршы эмдөөдөн өтпөгөндүктөн Австралия ага өлкөгө кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү визасын жокко чыгарган. Соттун бул чечимине каршы даттанып, ал кайрадан сотко кайрылган. Теннисчи катышууну көздөгөн турнир Австралияда эртең өтөт. Кыргызстанда коронавирус боюнча көрсөткүч соңку 5 айдан бери бүгүн 16 январда эң жогорку чекке жетип, жаңы катталгандар 874 адам болду. Алардын эң көбү Бишкекте, кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Бишкекте коронавируска байланыштуу мектептерди жана бала бакчаларды убактылуу жабуу зарылчылыгы бүгүнкү күндө жок экенин 16 январда Азаттык радиосуна Борбор калаанын вице-мэри Виктория Мазгачева билдирди. Азырынча балдар боюнча абал туруктуу, бирок эгер бала же үйдөгүлөрдөн бирөө ооруп кала турган болсо, аны мектепке жибербегиле деп суранып жатабыз, деди Мазгачева. Кошумчалагандай, онлайн окууга өтүү маселеси Саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыккан атайын алгоритмге ылайык ар бир класстагы, ар бир мектептеги абалга жараша каралат. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын 15 январдан тартып убактылуу жапканын өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирип, мындай чара коронавирустун омикрон штаммынын жайылышына каршы көрүлүп жатканын белгиледи. Учак менен каттагандарга, расмий делегациялардын мүчөлөрүнө, айрым кызмат адамдарына жана башка бир катар категориядагыларга мындай чектөө коюлбайт. Жогорку кеңешке Бишкектеги 2 округ боюнча кайра шайлоо катыша тургандыгын расмий билдиргендер 32 жетти. Аталган 2 округда ноябрдагы шайлоодо баарына каршы деген добуш эң көп болгондуктан 27 февралга кайра шайлоо дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясына билдирме тапшырмагандар арасында 6 чакырылыштын депутаттары Эльвира Сурабалдиева, Ирина Карамушкина, Шайлообек Атазов жана Рыскелди Момбеков бар. Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу 2021 жылдын мыкты китеби сыйлыгын тапшырды. Мекеменин маалыматына караганда бул сыйлык 2020 жылы уюштурулуп, экинчи ирет ыйгарылууда. 2021 жыл ичинде жарык көргөн китептердин арасынан поэзия сериясы боюнча Калчоро Көкуловдун Ыйман ыры поэтикалык жыйнагы, проза боюнча Аскар Али Ражавалиевдин Мусапыр китеби, котормо боюнча Таштанбек Чакиевдин котормосундагы Иван Буниндин Караңгы аллеялар деген китеби мыкты деп табылды. Москвада кечээ кечинде Борбор Азия элдеринин достугу деп аталган жаңы жылдык гала-концерт өттү. Иш-чара өткөн мамлекеттик Кремль ордосунун расмий сайтындагы маалыматка караганда, концерт Орусиядагы кыргыз диаспорасынын колдоосу менен өнөктөш өлкөлөрдүн жана бир тууган элдердин ортосундагы жылуу достук мамилени бекемдөө максатында уюштурулду. Концертке Кыргызстандан, Өзбекстандан жана Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрүнүн белгилүү эстрада аткаруучулары катышып, өз өнөрүн тартуулашты. Хитрлар, белгилүү элдик чыгармалар жаңырды. Төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр, шайыр апалар тобу чыгып, Манасчы Дөөлөт Сыдыков Манас айтты. Атактуу конок катары иш-чарага бир катар ишкерлер жана спорт жылдыздары дагы катышты. Синоптиктер Кыргызстанда 17 январда аба ырайы кескин өзгөрөрүн эскертти. Түнкүсүн 18-19 январ күндөрү тоолуу аймактарда абанын температурасы -31°C чейин төмөндөйт деп айтылды Жеңиш.
Рахмат сизге, Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктар. Андан башка улам жаңыланган жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын топтому Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат, ошол жерден таанышсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 17 январда түнкүсүн Талас, Баткен облустардын кээ бир райондорунда жаан кар, Жалал Абад облусунун тоолорунда кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар, тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин, күндүз 4 градустан 9 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 7 градуска чейин, күндүз 10 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 3 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 3 градустан 5 градуска чейин, күндүз 5 градустан 7 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Ош шаарында кошуна Өзбекстандан келген миңдеген студент окуйт. Алардын дээрлик баары өз өлкөсүндө университетке өт албай калып билим издеп келген жаштар. Өзбекстандыктарды Кыргызстандан билим алууга эмне мажбурлайт? Студенттер Азаттыктын кабарчысы менен баарлашып, өз окуялары, көйгөйлөрү жана алдыдагы максаттары менен бөлүшкөн. Сөз кабарчыбыз Хамидулла Узаковда.
Ош мамлекеттик университетинин өзүндө эле 12 000 жакын өзбекстандык студент окуйт. Алардын бири 19 жаштагы Эргеш Сайфуллаев, медицина факультетинин студенти. Өзбекстанда 2 жолу жогорку окуу жайга тапшырууга аракет жасап, бирок экзаминдеги упайы жетпей калган. Анын айтымында, эгер өз өлкөсүндө келишим шартта окуй турган болсо, суперконтракттын суммасы болжолдуу 10 000 акш долларын түзгөн. Өзбекстанда жогорку окуу жайда окуу акысы стипендиясыз болжолдуу сом менен 50 000 башталып, 77 000 сомго чейин жетет. Сайфуллаев суперконтракты төлөй албашын билип, Кыргызстандагы Ошмуга окууга кирүүгө аргасыз болгон.
Кеңсарашы Кыргызстандагы дегеши Ошмуге медицина факультетиге тапшырган.
Суперконтракты сураштырса, мага көп кымбатка түшөт экен. 10 000 доллардай акча болот экен эле. Кийин ушул арзаныраак болгондуктан Ошмонун медицина факультетине тапшыра бердим. Мен уккандан 15-20 000 доллар акча кетирип, суперконтракты төлөп окууга киргендер деле болгон. Суперконтракта тапшырбай Ошко тапшырганым үчүн 8 000 доллардай акча чөнтөгүмдө калды.
Болгон, бизге имтиханды тапшырганбыз.
Азыр студенттин Ошто биротоло окуп калам деген ою жок. Батыраак өз өлкөмө окуумду которуп алсам деп самайт. 29 жаштагы Фархот Сапаров да Ошмунун медицина факультетинде окуйт. Ал мектепти бүтүргөн соң Өзбекстандагы коллеждердин биринде билим алган. Билимин жогорулаткысы келген жигит жогорку окуу жайга 5 жыл катарынан тапшырып, бирок экзаменден өтө алган эмес. Бул аралыкта Сапаров үйлөнүп, 2 балалуу болуп калган. Ага карабай, былтыр үй бүлөсүн мекенинде калтырып, Ош шаарына окууга келген. Студент ай сайын үй бүлөсүнө барып турарын, батыраак окуусун өз өлкөсүнө которуп кетүүнү каалаарын айтат.
Үйүм жакы, Анжоолу эми болсун.
Азыркы учурда үй бүлөмдөн алыстамын. Азыраак кыйынчылыктар бар. Үйүм жакын, Анжандыкмын. Бирок баары бир ата-энемден алыстамын да. Аларды көрө албайм. Каалаган убактымда барып келе албайм.
Холемасыз барып келе алмайсыз.
Өзбекстандыктарды Кыргызстандан билим алууга эмне мажбурлайт? Студенттер буга Өзбекстандын мамлекеттик тестирлөө борборундагы акыйкатсыздык себеп экенин айтышат. Алар учурда өз өлкөсүндө акчалуулар менен мансаптуулардын гана билим алууга мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешет.
Топлонгон балыңызды башкага өткүзүп депада халуулар.
Алган балыңды сатышат, башкага өткөрүп жиберишет. Ал нерселер жогоруда чечилет. Акчасы барлар чоңураак сумманы берет. Биздин талаптар сөздөрүбүз президентке жетип барбайт. Эч кандай ишенич жок. Мисалы акимиятка мына ул көйгөйүмдү чечип бериңиздер деп барсаңыз, эртең келиңиз деп эртеси көбөйүп кетет, чечилбейт. Бизде ушундай, баары оюн.
Оюн, аны оюн.
Өзбекстанда мектепти аяктаган соң, абитуриенттер мамлекеттик тест тапшырышат. Аны мамлекеттик тестирлөө борбору өткөрөт. Эгер босого балдан өтө албай калса, бир жолку суперконтракт төлөп окууга кирсе болот. Контракттын суммасы абитуриенттин жетпей калган упайына жараша 1000 АКШ долларын түзөт. Окууга өтө албай ара жолдо калган студенттер ошентип жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгүн Кыргызстандан көрүшөт. Алардын саны көп болгондуктан Өзбекстанда Кыргызстандагы окуу жайларга киргизчү ортомчу фирмалар да пайда болгон. Аларга да бир топ акча төлөнөт. Бирок абитуриенттер бир нече миң долларды үнөмдөп калганына сүйүнүп, фирмалардын кызматтарын пайдаланышат.
Роли ошо окушка киргизип коюшту бизди.
Фирмаларга кире турган окуу жайына карап акча төлөнөт. Мисалы, медициналык факультетке кирүү $1000. Бул жакта экзаменден өтө албай калсаңыз деле окууга киресиз. Тактап айтканда, $1000 акча бергениңиз окууга кирдиңиз дегени.
Кирдиз дегени, шунака.
Ошмонун медицина факультетинин деканын окуу иштери боюнча орун басары Максатбек Тажибаев чет элден келген студенттер тууралуу суроолорго жооп берди. Ал Өзбекстандан келген студенттер ортомчусуз түз эле университеттин сайтынан окууга тапшырышат деген пикирде.
Бош мамлекеттик университетте андай нерсе жок. Себеби абитуриент эч ким менен контакт болбой атат да, жок да. Абитуриент түз Ошмонун сайтына кайрылып, ошол жерден регистрация болуп, документтерин онлайн жөнөтүп, экзаменди онлайн тапшырып атат да. Эч ким менен контакт жок, эч ким менен бесе да жок. Ортомчу деген жок. Анан өздөрүнөн эле ушу Өзбекстандан эле бир нерсе болуп, байкамдай болсо анан мен Өзбекстандын иштерин билбейт экен.
Ошол эле учурда студент биринчи курсту аяктаган соң өзү каалаган жакка окуусун которсо болоорун белгиледи. Айтылгандай эле, Өзбекстандык студент Эргеш Сайфуллаевдин Ошто биротоло окуп калам деген ою жок. Батыраак өз өлкөмө окуумду которуп алсам деп самайт. Деген менен декандын орун басары өзбек студенттери алгач окуудан кыйналышаарын, бирок мугалимдер көмөк көрсөтөрүн айтат. Ал окууга кызыгып, Ошто калам деген студенттер көп деп ишендирди. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров Кыргызстандын окуу жайлары өзбек студенттерине көпүрө болуп бергени студенттерге да Кыргызстандын экономикасына да пайда келтирет деп эсептейт. Мындан улам эксперт болушунча бул тенденцияны сактап, керек болсо жогорулатуу керектигин айтат.
Өз өлкөсүндө мүмкүнчүлүгү жетпеген студенттер үчүн кошумча мүмкүнчүлүк түзүп берүү, алар келечекте бир кесиптин ээси болуп калуу мүмкүнчүлүгүн ачып берүү бул өтө чоң бир жетишкендик десек болот да. Кыргызстандын имиджи алардын көз алдында аябай жакшы кала берет. Экономикалык жактан караганда экономикага болгон кошумча болгон кирешелер инвестиция катары карашыбыз керек да. 2 жыл болсо деле контракттарын таштап атат, келип жашаган мезгилде ошол квартирасын акчасын таштап атат, жеген ичкен басып жүргөн ошол суммалардын акчасынын баардыгы биздин экономикада калып атат да.
Өзбекстандык студенттер Кыргызстандын жордорундагы пара маселеси тууралуу да пикирлерин билдиришти. Эргеш Сайфуллаев Кыргызстанга окууга келген соң студенттер жыйынтыктоочу сессиялардан өтө албай калышса, сабактарга карап 500 сомдон 1000 сомго чейин акча берилерин айтат. Бирок Ошмодагы декандын орун басары Максатбек Тажибаев студенттерден мугалимдер сессияларды бүтүрүү үчүн акча алышат деген маалыматты четке какты. Ал мурда бул сыяктуу фактылар болгонун, бирок деканаттын курамы жаңыланганынан бери катталбаганын айтты. Студент Фархот Сапаров учурда окуу жайына жакын жердеги үйлөрдүн биринде ижарада турат. Анын айтымында батирде өзүнүн сырткары дагы 40 студент жашайт. Алардын баары Сапаровтой болуп билим алуунун айласын издеп келген өзбек жаштары. Сапаров Кыргызстанга келип окуп жаткан студенттердин коопсуздугу жетиштүү деңгээлде корголбогонун белгиледи. Ал окуудан кийин көчөдө акчасын, Buyumdarını aldırıp batirlerden kuup çıkarılgan. Tanış studentlerinin okuyalarını aytıp geydi.
Tünü köçögө чыккан студенттерди бөтөн кишилер уруп, акчасын алып койгон учурлар болду. Андайда милицияга арыз жазып, күнөөлүүлөрдү табышты. Бирок мындай окуялар көп болуп жатат. Ошондуктан Батир биздин ээси түнү көчөгө чыкпагыла деп эскертет.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков милиция калаада окуган чет өлкөлүк студенттердин, анын ичинде өзбекстандыктардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өзгөчө иш аракеттерди жүргүзөрүн айтат. Ал быйылкы жылдын эсебинен өзбек студенттерине карата же алар тарабынан жасалган кылмыш катаал элек дейт.
Негизинен алардын укуктарын коргош үчүн биздин укук коргоо органдары дайыма даяр. Кандайдыр бир ушундай түшүнбөшүктөр болсо, аларга карата кандайдыр бир кылмыштуу аракеттер боло турган болсо, коркпостон өздөрүнүн жетекчилигине ал тургай түздөн түз келип ушул укук коргоо органдарына кайрылышса болот.
Фархот Сапаров үй бүлөлүү болгондуктан Өзбекстанга ай сайын барып турууга аргасыз. Ал эки өлкөгө кирип чыгууда да чек ара бекетинде бир топ көйгөйлөргө туш болушарын айтат. Аларды эң түшөлткөнү коронавирусту аныктоочу ПЧР тест болуп жатыптыр. Сапаров коронавируска каршы вакцина алып сертификаты бар болгонуна карабай, ар бир жолу ПЧР тест тапшырганына түшүнбөйт. Ал ПЧР тестке кеткен чыгымды студенттер үчүн чоң сумма дейт.
Эмнеге? Эмне максат дейм да? Мисалы, коронавирусту аныктоочу тесттин жыйынтыгы эч качан 5 мүнөттө чыкпайт да. Кеминде 24 саатта чыгышы керек. Ал жыйынтыгы чыккан тест 72 саатка иштеши керек. Чек арада тапшырылган тест болсо, бир эле жолкуга болуп жатат. Мисалы, бүгүн тест тапшырып Кыргызстанга өтсөм, эртеңки күнү Өзбекстанга кайтыш үчүн кайрадан тест тапшырышым керек болот. Бир күндө 260 миң сум. Болжол менен 2000 сом.
Ал студенттик билетин көрсөткөндөргө тесттин баасы жеңилдетилип 50 000 сумду болжол менен 400 сомду түзөт дейт. Ошентсе да бул бир батирде жарада турган 5 студенттикин бириктирсе 10 күндүк тамак ашка жетерин айтат. Чек арадан өткөндөрдү текшерген транспорттогу мамлекеттик санэпидем көзөмөл кызматынын маалыматына ылайык, учурда кыргыз өзбек чек арасынан кирип чыгууда өзбек жарандары коронавируска карата ПЧР тесттин терс жыйынтыгын көрсөтүшү керек. Ал эми вакцина алган жарандардын сертификаты болгонуна карабай, эки өлкөнүн ортосунда кабыл алдына элек. Мындан улам бул жаатта сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстандын түштүгүндө жалпысынан 38 миңден ашуун чет элдик студент окуйт. Анын 20 миңдейи Ош шаарындагы университеттерде билим алат. Хамидулло Озаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 16 январдагы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Кыргызстанда бүгүн дача суу окуясынын курмандыктары эскерилүүдө. Таңерте кырсыктан каза болгондорго орнотулган эстеликтин алдында жакындарынан ажыраган 11 үй бүлөнүн өкүлдөрү чогулуп куран окутушту. АКШнын Техас штатында кечэ синагогада барымтага алынган 4 адамдын баары аман куткарылды. Жаңы Зеландиянын өкмөтү Тынч океанда жер алдындагы жанар тоо атылгандан кийин цунами Тонга өлкөсүнө олуттуу зыян алып келгенин билдирди. Жогорку кеңешке Бишкектеги 2 округ боюнча кайра шайлоого катыша турган расмий билдиргендер 32 жетти, Свердлов округу боюнча 19, 1 май округу боюнча 13 адам. Теннис боюнча дүйнөлүк рейтингде 1 сапта турган белгилүү сербиялык спортчу Новак Джокович Австралия сотуна утулуп, бул өлкөнүн ачык чемпионатында титулун коргоп калуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Кыргызстанда коронавирус боюнча көрсөткүч соңку 5 айдан бери бүгүн 16 январда эң жогорку чекке жетип, жаңы катталгандар 874 адам болду. Алардын эң көбү Бишкекте. Бишкекте коронавируска байланыштуу мектептерди жана бала бакчаларды убактылуу жабуу зарылчылыгы бүгүнкү күндө жок экенин Бишкек мэриясынан билдиришти. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын 15 январдан тартып убактылуу жапканын өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирип, мындай чара коронавирустун омикрон штаммынын жайылышына каршы көрүлүп жатканын белгиледи. Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу 2021 жылдын мыкты китеби сыйлыгын тапшырды. Ошол жана башка жаңылыктар менен толук таанышам десеңиз, азаттык орг деген сайтыбызга баш багыңыз. Ошол жерде улам жаңыланган жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар коюлуп турат. Берүүбүздү апталык элүүнү түрмөгү менен улантабыз. Бул аптада биздин радиого байланышка чыгып, өз көңүлүн өйгөн кандай маселелер менен кайрылышты? Элүүнү түрмөгүн Сабыр Абдымомунов топтоштурган.
саламатсыздарбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Ламүдөн районуна караштуу Луговое айылынын тургуну Элнур Арымбаева кайрылган. Ал үйүнө жакын жерге газобетон чыгара турган ишкана курулуп, андан чыккан чаң, каттуу добуш жашоодо тынчтык бербей жатканын, ал эми ишканадан тараган вибрация толкунунан улам турак жайда жаракалар пайда болгонун айтат.
Менин үйүмдүн жанына 2 метрге даже жетпейт го завод курулуп алыптыр, газоблок чыгарган завод. 15 сотых жерде. Биринчиден өтө шумно болот да, күндүзү да кечкисин дагы күнү түнү иштейт, тынчтык жок, шум изоляция абдан катуу болот, как будто самолет учуп жерге кулап аткандай. Ал это обязательно. Экинчиден постоянно чаң болот. Үчүнчүдөн заводдун вибрациясы техникалар иштегенде үйгө чейин келет. Ошо вибрациянын айынан менин үйүм азыркы абалда уже аварийный состоянияда болуп атат, потому что фундаментинен кетти трещина, стеналарынан кетти. Бул маселени чечип бериңиздер деп айыл өкмөткө кайрылгам. Айыл өкмөттөн кишилер келишти, комиссионный, бирок заводдун ээси жок болгондугуна байланыштуу эчтеке маселе чечилбей кетти. Азыркы күндө заводдун шум изоляция чаң паңдарынан сырткары заводдон чыккан отходтор биздин жанагы каналга төгүлүп атат, Атбашинский каналга төгүлүп атат. Это получается саркынды суулары да кетип атат да, мусорлору токойлорго төгүлүп атат. Азыркы күндө бизнесмендерди текшергенге уруксат эмес деген президенттин указы чыккан турбайбы. Ошого байланыштуу алар кирип текшере алган жок. Только хозяиндар менен жолугабыз деди, хозяин даже келген да жок. Ал жака бир эмес 3 жолу собрание болду, чогулду, элдин баары чогулду, эч кимисинен ответ болгон жок. Текшерген организация, орган жок экен, мыйзам жок экен, иштебейт экен. Мен Садыр Нургожоевичке кайрылат элем, бизнесмендерди текшерүүгө болбойт десе эле бүт баары тең текшербей жатышат да. Анын азабынан мен үйдө уктай албай калдым, менин балдарым да уктабай калды. Мен баардык элдердин жалпы Луговой элинин атынан ошо кайрылуу жасап атам да. Менин аты жөнүм Арымбаева Элнур Автандиловна.
Элнур Арымбаева айтып жаткан ишкананын курулуш иштерин жүргүзүп жаткан өкүлү Элдияр Акматовго кайрылганыбызда, ишкана автоклавтык газобетон чыгарууну пландап жатканын, азырынча цех иштей электигин белгилеп, Луговой айылынын айрым тургундары менен бир мунасага келишкенин, айыл өкмөт уруксат бергенин, бирок Арымбаева менен сүйлөшүү мүмкүн болбой жатканын кошумчалады.
Мы изначально, когда с ней разговаривали, ал үйүн бизге сатмак болгон, биз ала турган болгонбуз үйүн. Определенный суммага балаганбыз. Кийин ал келип туруп эле анан кайра бизди шантажировать этип 3 эсе баана айтып атпайбы. 50 000 аласың, 60 000 аласың, болбосо мен сени үстүмө милицияга жазам, мынтем мантемди шантажировать этип атпайбы бизди. Жалпы ошол жердин 80-90% населениясын биз макулдугун алып, ал жерде местный население бизде иштеп атат на данный момент. Келип кетип иштегендер бар, которые 5-10 дней работают, анан 5 күндүк 10 күндүктөр бар. Тургундар менен өзүбүздүн келишимибиз бар. То что биз ал жерде жолун оңдоп беребиз, суусуна жардам бергенбиз. Ну и в дальнейшем да ошогон немелерди кылып турабыз деген биздин өзүбүздүн келишимдерибиз бар. Ошо айылдын аксакалдары менен сүйлөшкөнбүз, мечит бар, мечит менен макулдашканбыз ал жерде. Биздин үстүбүздөн участковойлор келген, айыл өкмөттөн текшеришкен, айыл өкмөттүн уруксаты бар. Биз азыр толук кандуу баштай элекпиз жумушту. Биз ушу 2 жыл 3 жылдан бери только стройка менен гана жүрөбүз.
Юристтердин түшүндүрмөсүнө таянсак, добуш, газ жана вибрация тараткан ишкана айылдан бери дегенде эле 200 метрден 1 чакырымга чейин алыс аралыкта жайгашуусу шарт. Жашоочулардын пикиринде Луговой айылындагы ишкана турак үйлөргө 2 метр алыс орун алган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде Элүүнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Чүйдүн Москва районунун борбору Беловодск айылынан Чувак Өмүрбеков WhatsApp номерибизге видео жиберген. Анда калкты Тейлөө борборундагы башаламан ызычу менен коштолгон элдин тыгынын көрүүгө болот.
Мен прочу, мен 5 күндөн бери ушул жерде жүрөм, бир албайчы.
Азыр 104 очередаран келип атат. Мына Москва району.
Угарманыбыз Чувак Өмүрбеков Беловодск айылындагы райондук калкы тейлөө борборунда документ алууну каалагандар күн сайын ушундай ызычуу коштогон кезек күтүп турууга аргасыз болуп жатканын айтып, район акимчилигинин мындай маселеден кабар барбы деген суроо жолдойт.
Бул Москва районунда же паспорт бөлүмү мурун эле очерет болчу да, азыр да укмуш паспорт бөлүмүн ЗАГСы жанагы балдарга туулгандыгы тууралуу, күйөөлүк, үйлөнгөндүгү тууралуу документин берүү борборун үчөөнү тең кошуп койгон. Аны алып барып туруп тетиги почтага алып барып туруп ошол жерге бириктирип салган да. Анан кийин бул жерде ар дайым очерет. Мына мисалы үчүн жана туулгандыгы тууралуу күйөөлүк алыш үчүн кичинекей балдарын көтөрүп алып ошол жерде очередте турушат, апалары турушат ошол жерде очередте, мүмкүн эмес киришке. Эми ушуну маселени чечсе болот да. Мисалы үчүн жанагы нике күйөөлүгү боюнча келгендер, жанагы балдардын туулгандыгы тууралуу күйөөлүгүн алганы келгендерди өзүнчө бир бөлмө кылып туруп ошол жака бөлүп койсо болмок да. Анан ал жерде Москва районунда телеком, анан почта, кыргыз почтасы бар, эки здание бар. Ошол телекомдун зданиясына ар жакта турат. Ал жерде биринчи этажын арендага берип коюшкан, ал жерде каратестер занимайся этет. Экинчи этажын арт жагынан кирме кылып коюп турган. Угушума караганда ал жерде бильярд ойнойт экен да, телекомдун үстүндөчү. Мына бөлмө бар. Ал эми ошол кыргыз телекомдун жетекчилиги берки почтанын экинчи этажында отурушат директору. Мына эми ошону бир бөлмөнү бир бириктирип чечип койсо болмок да, ушунучу. Акимчилик деле ошол жерге бир эки мүнөт деле келет, ошону бир келип көзкөсү менен бир карап койсо жакшы болмок да. Мен Москва районунан чалып атам, фамилиям Өмүрбеков.
Биз бул кайрылуу боюнча Москва районунун акими Ниязбек Козуевке суроо жолдогонубузда калкты тейлөө борборундагы башаламандык элдин санын көптүгүнө жана тейлөө борборундагы кызматкерлердин жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Маселени көргөнбүз, бул башта Роуду деле, анан Статка көчүштү, анан Бияка көчүштү. Бул жерде кичине жанагы зал ожиданиясын кылдык, жакында ачылышы болду. Бирок действительно эл көп да. Жана тийиштүү жетекчилиги министрлигине дагы кайрылып письмо таштадык. Көйгөй эмнеден чыгып атат? Көйгөй мисалы кечке турат, очередь келгенде жанагы бир документи жок болуп калып атат, кайра кетет. Ошондон эл көбөйөт, нараазылык болгону бир себеби дагы ошол болуп атат да. Кире беришке жанагы справочный койсок, ошол жерде сиз кезекте туруңуз, сиз мына документиңиз жок экен, муну алып келиңиз дей тургандай бир деңгээл ошондой бир кылсакпы деген дагы маселе болуп атат. Бул маселе боюнча бир сотрудник сурап дагы кайрылып атабыз. Бул жума болбосо дагы наркы жумалардан ошол жетекчиликке чейин барып кирип айтсамбы деп атам.
Белеп кетсек, Чүй облусуна караштуу Москва районунун элинин расмий саны 103 000, ал эми анын 20 000ден ашууну Беловодск айылынын тургундары түзөт. Эл үнөттүрмөгүнүн WhatsApp номерине Бишкек шаарынан Эсеноман Аликеев пикирин калтырган. Ал парламенттин 7-чакырылышынын депутаттарына карата сунуш жолдойт.
Бир мандаттуу округдан шайланып келген эл өкүлдөрүнө айрылып кетет эле. Урматтуу эл өкүлдөрү, силер чоң жаңылышты кетирдиңер. Силер бир мандаттуу округдан шайланып келген элдик фракция түзүп туруп чыксаңар тура болмок. Ошондо силер көпчүлүк кылмаксыңар. Силерди карап турган эл силерге ыраазы болмок. Бүгүнкү күндө силер элдин үмүтүн, элдин ишенимин бир фракцияга алмаштырып койдуңар. Урматтуу эл өкүлдөрү, силерде дагы убакыт бар. 3-чү болобу, 4-чү сессияңарда регламентиңерди жакшынакай кабыл алып, көпчүлүк фракциясын түзүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр дагы бар. Мен силердин биринчи сессияңарды көрүп, силер элдин кызыкчылыгын эмес, өз кызыкчылыгыңарды колдой турган парламент болуп калды деп ойлоп калдым. Эчтеке боло электе, жыйынтык чыга электе, фракцияларга бөлүнүп көпчүлүк топтоп өз билимиңерди орното элек деген арам иштер менен алек болдуңар. Силерде үмүт чоң болчу, үмүт өлдү. Эл 30 жылда кыйналган, дагы 5 жыл кыйналат деген ойдо калдым.
Ушуну менен эл өнөктүрүүсүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 16-январдагы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар, жаңылыктар, мындан тышкары фото, видеолор Азаттык Орт деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде жаңыланып турат. Улам баш багып кабар алып турсаңыз болот.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня обсуждаем самое актуальное. Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже в Кыргызстане. В Бишкеке параллельно с «Омикроном» вспышка ОРВИ, на которую этот самый «Омикрон» очень похож. Многие болеют и достоверно не знают, чем. Самолечение приводит к осложнениям и к летальным исходам. О том, что такое «Омикрон», чем он опасен, как распознать и как лечиться, поговорим сегодня с нашими гостями. Со мной в студии начальница Центра лабораторных исследований Департамента госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова и заместитель главврача Бишкекской станции скорой помощи Егор Борисов. На связи по телефону с нами также в беседе примет участие врач Амир Талипов. Здравствуйте, очень рада, что вы пришли. Столько специалистов и экспертов в разных областях, но все знают про коронавирус и смогут нам рассказать про омикрон. Айгуль Бишубаевна, давайте с вас начнем. Не так давно омикрон выявили в Кыргызстане. Он распространился уже более чем в 100 странах. Насколько я понимаю, уже есть альфа, бета, гамма, дельта, и теперь вот появился омикрон. Что это за штамм такой?
Омикрон – это один из вариантов коронавируса, с которым уже второй год живем. Этот коронавирус, вариант зарегистрирован в одном из южноафриканских стран Ботсване 26 ноября 2021 года и отличается от своего предыдущего сородича, дельта индийского штамма, тем, что он высококонтагиозный. Это тот факт, что если в ноябре в конце обнаружили его в Африке, то уже в конце декабря он зарегистрирован более чем в 103 странах мира. Мы его выявили вот буквально на днях, 3 дня тому назад мы провели секвенирование, отечественное секвенирование впервые в истории Кыргызстана запущено в 2021 году. В 2021 году мы 3 раза провели пробное секвенирование.
А что это такое,
вот,
извините?
Секвенирование – это изучение, углубленное филогенетическое исследование полного генома коронавируса. То есть на базе, на площадке лабораторной службы мы смогли это провести, потому что это была необходимость, это было задание оперативного штаба, это было задание правительства. Мы в 2021 году работали над этой задачей, его осуществили. Но надо развивать данное направление. И вот положительные образцы, которые были собраны с 25 декабря по 6 января, мы просеквенировали. В работу были запущены 165 положительных образцов, отобранных у тяжелых больных, которые госпитализированы в инфекционной больнице. Это люди с преклонного возраста, молодежь и, соответственно, люди, прибывшие из других стран мира. Не исключая тот факт, что это завозной характер. Поэтому вот эти по 4 категориям мы провели секвенирование, 165 образцов, и в 2 из них мы обнаружили омикрон. Но остальные сейчас мы идем интерпретация. Мы как только обнаружили, мы сразу дали информацию. Почему? Потому что это очень высококонтагиозный вариант коронавируса, поэтому незамедлительно мы его объявили. Регулярное и своевременное выявление вариантов коронавируса как раз-таки будет способствовать тому, чтобы мы смогли своевременно проводить противоэпидемические мероприятия. Угу. Почему? Потому что вот мы его зарегистрировали, сейчас уже система здравоохранения готовится. То есть и население знает, и лечебники, и это все уже подготовка. А, например, в 2020 году и в 2021 году мы узнали только, например, в 2020 году в июле, когда уже все 60-70% населения почти переболели, был черный июль, и отчет получили в августе, и мы только узнали в августе, что 70% населения уже болело британским альфа-штаммом. Mm-hmm. Вот эти все штаммы, альфа, бета, гамма, это варианты коронавируса, это все классифицируется Всемирной организацией здравоохранения, определено 2 линии, А и Б, и вот ВОЗ определяет линии, то есть вот по линии Б это те варианты коронавируса, которые вызывают озабоченность, и обратить надо особое внимание. Их разновидности на сегодняшний день зарегистрировано более 2000 уже этого коронавируса. Mm-hmm. Омикрон только уже имеет более 20 разновидностей, и поэтому он очень быстро мутирует, изменяется, и вот эти как раз альфа, бета, дельта и омикрон, они относятся к линии Б, которая вызывает особую озабоченность, и на что надо обратить особое внимание. Украине.
Амир,
да, да.
У меня теперь к вам вопрос. Как к врачу, который много работал с коронавирусом, да? Про омикрон не так много пока известно, но то, что в открытых источниках и то, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения, это то, что он распространяется быстрее, но протекает немного легче, да? Расскажите, пожалуйста, что еще нам известно об омикроне, и вот самый главный вопрос, как его распознавать, потому что, насколько я понимаю, он очень похож на ОРВИ, на грипп по симптомам. Если раньше у нас была хоть какая-то зацепка, да, по потере обоняния и потере вкуса, и простые граждане могли сами у себя, да, определить, корона у них или просто простуда, да, то, что у нас принято простудой называть, то сейчас как определять?
Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, дорогие коллеги. Да, к сожалению, сейчас пандемия омикрона, это уже действительно пандемия омикрона пошла, потому что штамм в 5 раз более контагиозен предыдущего дельта-штамма, который был один из самых контагиозных видов вообще ковида. И мы только начали, по сути, наш путь к заражению в Кыргызстане, да? К концу, это все началось, по сути, к концу декабря, началу января в нашей стране. Следующий момент хотел бы отметить, что по поводу симптомов в клинике, к сожалению, сейчас стали приходить новости о том, что зарубежных институтов в Великобритании, США, что реанимационные отделения стали заполняться, как на предыдущих штаммах. То есть легкость, о которой все говорили в начале обнаружения данного штамма, она в большинстве случаев, конечно, будет, но будут и тяжелые больные. А так как больных будет в связи с тем, что штамм очень быстро распространяется в 2 раза больше, то и тяжелых больных будет примерно в той же самой пропорции, что и на прошлых штаммах. Хотелось бы также отметить, что стали появляться данные о госпитализации именно детей очень такого возраста с годика до 5 лет. И молодых это 25 лет. То есть те, по сути, переносчик заражается, да, те и болеют. Кто-то тяжелее, кто-то помягче. То есть все новости сводятся к тому, что новый штамм со временем начинает себя проявлять, как и те прошлые штаммы. Потому что очень большая популяция людей заражается, и в этой популяции, ну, не могут же все одинаково болеть, да, как говорится. Мы еще не дожили до того времени, чтобы омикрон, ковид омикронный, да, ковид, который вызывается омикроном, стал тем же самым простым ОРВИ, да, к сожалению. По симптомам, что я вижу пока в Кыргызстане? Сейчас пошли больные, у которых наблюдается очень сухой, глубокий, трудно поддающийся лечению обычными средствами кашель. То есть люди начинают спонтанно кашлять, у них добавляется одышка, прибавляется головная боль, ну и вот эта типичная для коронавируса температура вялотекущая в 37 градусов, которая либо 37,5, 38, либо 36,8, 37, то есть все крутится вокруг вот этих 37 градусов. Конечно, это не один-два раза должно быть у человека, но на протяжении недели, а то и 2, чтобы было более-менее клинически понятно.
Как его тогда отличить от гриппа, от ОРВИ? Сам гражданин сможет отличить или только ПЦР, и только врачи смогут?
Ну, сам гражданин может, во-первых, смотрите, если омикроном болеют все, да, и переболевшие, и привитые, и непривитые. То есть, во-первых, если человек уже столкнулся с коронавирусом, то иммунитет сохраняется на протяжении около 9 месяцев. Кто-то меньше, там, у кого-то 6 месяцев, но в среднем 9 месяцев. То есть если человек болел 9 месяцев назад ковидом, то если вот сейчас он болеет и у него нечто похожее, то, скорее всего, это опять ковид, да, второе заражение, как говорится. Это как бы из таких вот, да, общих черт. Вторые симптомы, вот эти сухой кашель и температура с потерей обоняния, с головными болями, с болями в теле, с ярким насморком должно вызвать предостережение у человека, чтобы он обратился за помощью к специалистам, чтобы они уже ему помогли отдифференцировать, где грипп, или это ковид, или это все просто простуда.
Угу. Егор, у меня к вам теперь вопрос. Вы вот писали в Твиттере по поводу того, что вы ощущаете в работе скорой что-то похожее, да, на, точнее, четвертую волну коронавируса, да? Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит? Я просто по своему даже окружению замечаю, что многие болеют, но так как не все обращаются действительно к врачам, не все делают ПЦР, непонятно, чем сейчас болеют люди, то есть что сейчас, ОРВИ, грипп, коронавирус, омикрон, дельта или это вообще все вместе?
Да, действительно, сейчас, в принципе, количество пациентов, оно очень большое. Но действительно не все обращаются ни в службу скорой помощи, ни в службу поликлиник, как раз-таки потому, что у нас сейчас население, очень многие, такая большая часть пациентов воспринимает это именно как сезонный грипп, сезонную простуду, обычную РВИ, и вот эти вот триггеры, да, они, к сожалению, упускают. Вот, но в любом случае мы прямо сейчас ощущаем рост нагрузки, и пациентов, которые к нам переходят от поликлиники, да, которым нужна уже какая-то неотложная помощь, нужна госпитализация, и, в принципе, по первичным обращениям именно через службу скорой помощи. Вот, но при этом у нас сейчас количество госпитализированных пациентов, в принципе, оно не такое колоссальное, как, допустим, в первую, вторую, третью волну. Вот, но пациентов в любом случае много, и у многих положительный ПЦР-тест выходит. Даже когда мы их тестируем с помощью наших тестов, у нас есть, может, экспресс-тесты, вот, даже они очень многие дают положительный результат. Поэтому, да, нагрузка действительно растет, и растет с каждым днем. Мы это видим и по официальной статистике выявленных через ПЦР-тестирование. Вот, так что, да, однозначно мы сейчас уже начинаем испытывать нагрузку именно по обращениям.
Угу. Вот эта новость, то, что сейчас везде пишут на сайтах, что омикрон, почему я с этого начала разговор, что он более заразный, но протекает легче, она привела к тому, что в соцсетях идут обсуждения, что, ну, наверное, лучше переболеть, да, вот как с ветрянкой, что лучше переболеть, и потом будет иммунитет, раз он легко переносится. Вот вы, как специалисты, что на это скажете? Лучше переболеть или все-таки систему здравоохранения поберечь надо?
Я считаю, что, во-первых, надо соблюдать все меры, все правила, которые мы объявляем в Министерстве здравоохранения. Это ношение масок, применение антисептика, частое мытье рук, соблюдать социальную дистанцию. Все-таки надо оберегать себя. Конечно, не болеть – это хорошо, не заражаться. Почему? Потому что каждый раз, когда человек претерпевает в организме коронавирус, борется с ним, все равно идет борьба, иммунитет все равно он как бы ослабевает. Какое-то имеет место снижение иммунитета. И поэтому лучше не болеть, конечно, лучше не болеть. Но если безвыходное положение, человек столкнулся с коронавирусом, если столкнулся человек, который переболел или вакцинированный, то это уже другая сторона. Вакцинированные люди все равно в любом случае они будут переносить болезнь легче. Почему? Потому что при вакцинации у человека вырабатываются антитела. Но вторая сторона, если человек не вакцинирован, то болезнь может протекать сложнее, тяжелее. А потом, если человек не обратится за помощью или не отреагирует при обнаружении первых же симптомов, то, соответственно, болезнь может протекать в более сложной форме. То есть этот вирус не будет он долго держаться в носоглотке или в горле, он стремится пойти вниз через уже дыхательные пути, пойдет в легкие, и тогда уже, возможно, будет развиваться пневмония. Поэтому все-таки надо стараться, чтобы вот эти мифы, которые говорили, что нету короны, да, в начале, что не надо вакцинироваться, они, население же поняли, наверное, понимают, что эти мифы разбиваются в дребезги, и что все-таки надо оберегать себя, идти на вакцинацию и изолироваться, не посещать места скопления как раз вот в такой период, когда уже говорим, что, возможно, период начала четвертой волны, и как оно дальше поведет себя, это неизвестно. Но мы, соответственно, у нас инструмент ВОЗ прогнозируем на 2 недели вперед, и поэтому в ближайшее время, возможно, будет расти, но это зависит от того, насколько население тоже поймет. Система здравоохранения мы оповестили, то есть она будет готова, и бить паники такой особой тоже не надо, потому что уже по сравнению с 2020 годом система здравоохранения приобрела огромный опыт как в диагностике, как в лечении,
так и вакцинирование. Это все нагрузка на организм, на семью, на людей, на страну, на государство. Поэтому нельзя запускать. Надо оберегать, надо беречь себя, окружающих.
Холодно относиться все равно.
Да, нельзя. Вот лучше, вот мое мнение вот такое.
И все-таки у меня остается вопрос, я как раз вот Егору и Амиру его адресую. Болеют многие, да? Есть возможность, вероятность, да, что это там просто простуда или перемерз, или грипп, или ОРВИ, а есть вероятность, что это коронавирус, да? Но невозможно же при первом чихе, при первом насморке, там, кашле сразу бежать сдавать ПЦР, или всем нужно обязательно при первых же симптомах бежать к врачу, учитывая, что они одинаковые, и там сложно распознать, что и где. Вот, Егор, что вы думаете?
Ну, да, здесь такая палка о двух концах. Задача здесь в первую очередь, да, не упустить тот самый момент, когда лечение будет актуальным, да, чтобы не допустить там развития более тяжелой формы течения коронавирусной инфекции именно клинически, да, не допустить развития пневмонии. Вот, поэтому у нас есть очень четкие и подробные инструкции от штаба по борьбе с коронавирусом, которые, вот как действительно коллега сказала, за эти два года уже настолько были отточены и вылизаны. Вообще, кстати, я хотел добавить, может быть, со многие не согласятся, но сейчас, сравнивая ситуацию у нас и других стран, и сравнивая подходы, принципы и алгоритмы всех действий, у нас сейчас все очень даже неплохо работает. В первую очередь, потому что наша система создана в первую очередь как пациентоориентированная. Да, у нас не так много ресурсов, у нас там не так много коек и так далее, но процессы сейчас все очень отлаженные. Вот поэтому необходимо, во-первых, да, действительно следить за тем, что нам рекомендует республиканский штаб, ну, вот потому что там очень большое количество специалистов, которые над этим работают. И да, если только вы там чихнули или почувствовали какое-то недомогание, сразу бежать в лабораторию, вызывать мобильную бригаду, конечно же, не стоит.
Я просто, извините, перебью, пока вот вспомнила. Я вчера, пока готовилась и читала про омикрон, мне уже показалось, что у меня ломота в теле,
да,
и так далее.
Это абсолютно нормальное явление. Это такой синдром медицинского студента называется. И если, да, у вас там температура уже там сохраняется там третий день, у вас появился кашель, конечно, это уже стоит задуматься о том, что нужно обратиться за помощью. Обращение за помощью не подразумевает под собой, что это все значит ложиться в больницу. Нет, как раз-таки для того, чтобы центры семейной медицины, служба 118 взяли вас на контроль, взяли ПЦР, да, и были готовы оперативно там регулировать дальнейшие действия с пациентом и быть готовыми к развитию более неблагоприятного сценария. Вот. И что тоже очень важно, да, это там уже может быть какой-то контроль анализов, более правильные назначения, то есть, ну, дифференцировать для того, чтобы определить правильную тактику и не упустить даже там момент оперативной госпитализации.
Вот я, насколько знаю, да, во многих странах, в Европе точно, можно просто пойти в аптеку и купить себе экспресс-тест. Как мне кажется, это могло бы помочь, хотя бы вот, если ты просто там кашляешь, чихаешь, у тебя небольшая температура, сразу быстро сделал, да, и понял, тебе нужна специализированная помощь вот именно по коронавирусу, или можно там чаечком и так далее дома просто подлечиться, да. Почему у нас нет вот таких тестов и нельзя их купить в аптеках?
Как раз так и в настоящее время у нас идет процесс внесения изменения, вернее, дополнения в алгоритм. Мы вводим сейчас применение экспресс-тестов на антиген. Это все связано с тем, что Всемирная организация здравоохранения, раньше они не рекомендовали применение экспресс-тестов на антитела. Почему? Потому что там чувствительность была ниже, и это привело бы к заблуждению, то есть к ложно-отрицательным результатам. А это еще больше усугубило бы на тот момент эпидемиологической ситуации. Поэтому в сентябре месяца 2021 года Всемирная организация здравоохранения издана временная рекомендация, в соответствии с которым они уже рекомендуют применение экспресс-тестов, но не на антитела, надо запомнить, на антиген. Антитела – это совсем другое, это когда берется с пальчика кровь и тестирует. Экспресс-тест на антиген – это тот же мазок с ротоглотки или с носоглотки, И плюс на слюну еще есть антиген производства. Мы сейчас все вот эти разновидности экспресс-тестов изучаем, и по рекомендациям ВОЗ их рекомендуют применять как раз-таки среди медицинских работников, которые работают, ну, вот, в бригаде «Красная зона», да, там могут сами тестироваться, или в больницах, да, в инфекционной больнице, чтобы следить за динамикой. В детских садах, в детских домах, в домах престарелых, в закрытых учреждениях. Но из-за того, что эпидемиологическая ситуация сейчас уже, она как бы чуть-чуть уже обостряется, вот мы сейчас вносится уже как раз, буквально уже на днях подпишется этот алгоритм, оперативный штаб одобрит, вернее, уже дал задание, чтобы закупали. Еще я буквально на днях написала письмо, мы уже в Минфин изыскуем средства закупать, эти экспресс-тесты будут. Mm-hmm. Будут на антиген только. Антиген – это определение присутствия в образце, в биоматериале S-белка. Угу. Вот сам коронавирус, уже все грамотные, все знаем, он обшит вот этими шипами, белковыми шипами, да, вот эти коронки мы их называем. И вот эти шипы, они состоят из S-белка, который очень хорошо коронавирусу помогает. Это как ручки, они когда в клетку организма попадают, они прямо вот открывают и быстро заходят. Вот этими они отличаются высокой контагиозностью, то есть заражают. И вот этот S-белок определяет экспресс-тест на антиген. То есть если есть белок, то он сразу дает положительный. И преимущество этого экспресс-антиген-теста заключается в том, что скорость обнаружения буквально 15-20 минут интерпретация и не требует таких больших расходов, как ПЦР-тест и времени. ПЦР-тест, там мы выделяем РНК, РНК доращивается до ДНК, и потом видим в биоматериале, есть ли, присутствует ли РНК коронавируса. Но в отличие от ПЦР-теста, экспресс-теста, по чувствительности чуть-чуть уступает. Угу. Есть свои плюсы и минусы, мы вот это все изучаем. ПЦР-тест специфично составляет 98%, чувствительность составляет 99%. И наиболее достоверный результат – это ПЦР-тест. Экспресс-тест тоже есть тесты производства европейские, которые Нидерланды, Германия, американский экспресс-тест, Израиль есть, турецкие тоже неплохие, корейские производства тоже неплохие. Они на производстве есть, и, возможно, они уже скоро будут у нас применяться. Тем более, очень много людей, которые прибывают из других стран с готовыми справками, тот факт, что некоторые справки поддельные, то мы должны быстро на границе при пересечении это все пресекать, то есть не допускать распространения. Об этом как раз нам подмогу, возможно, это будет экспресс-тест на антиген. Но решение будет приниматься Министерством здравоохранения, то есть министрами, замминистром, главным государственным санитарным врачом.
А есть ли шанс, что они будут доступны не только вот для врачей и, допустим, на границе кто-то будет стоять проверять, а вот сами люди смогут
это в аптеке будет купить? Апробировано, применено уже нами подконтрольно, потому что если вдруг положительный случай, если это будет не подконтрольно, то они просто не придут к нам, да, зарегистрироваться, вот у меня положительный случай, не сможем подтверждать, то есть будет это все бесконтрольно. И поэтому потом надо подтверждать ПЦР, если сомнительный случай. Вот учитывать вот такие моменты. Но они как раз, конечно, будут у нас в стране. Они уже есть. И...
Но вряд ли в свободном, открытом для всех доступе.
Возможно, и будет уже в последующем. Да.
Есть такой шанс. Егор, к вам вопрос. Я знаю, что одна из негативных тенденций, которая проявилась вот в последнее время, да, более явно, это самолечение. Какие случаи есть и до чего самолечение людей доводит?
Да, действительно, это большая проблема, и мы с ней столкнулись не только, ну, в принципе, проблема была всегда. С большой проблемой самолечения мы столкнулись еще в 2020 году, в самом начале пандемии. Может быть, помните все эти истории, когда мы все боролись с бесконтрольным приемом дексаметазона. Это тогда это был один из таких ключевых факторов, почему у нас было такое большое количество тяжелых пациентов. Да, потому что дексаметазон в исключительных случаях действительно применяется в клинической практике, в том числе и лечение коронавируса. Но для пациентов, которые уже находятся в условиях реанимации с крайне тяжелым течением на аппаратах ИВЛ, не по кислородным концентраторам, а именно на аппарате ИВЛ, там это уже оправдано, опять же, все в соответствии с клиническим протоколом. Вот. Но тогда прошла информация о том, что якобы дексаметазон хорошо помогает, и то, что мы видели в своей практике на этапе скорой помощи, мы приезжали к крайне тяжелым пациентам, у которых сатурация была 60, 50, 40, и у всех в анамнезе было. Мы вот лечили сами, нам по телефону назначили, нам вот в WhatsApp скинули, мы вот там 5-6 дней кололи, капали себе дексаметазон. То есть, ну, дексаметазон – это гормон, который вот довольно-таки сильно влияет и на иммунную систему. Вот. Сейчас вроде бы вот с дексаметазоном победили, да, вот такой вот бич, уже такого массового назначения, необоснованного назначения нету. Но, как всегда, у нас необоснованное назначение антибиотиков. И здесь тоже проблема с двух сторон. Во-первых, антибиотики, да, они есть в клиническом протоколе, в нашем, в четвертом и в пятом протоколе, но, опять же, есть очень строгие критерии, есть показания, когда необходимо их подключать, потому что, да, на течение коронавирусной инфекции уже вирусной пневмонии присоединяется бактериальной пневмонии, там действительно нужны антибиотики, но это делается врачом, это должно быть подтверждено и установлено. Но у нас... опять же, эти назначения приема антибиотиков, он стал бесконтрольным. И, к сожалению, это не сейчас появилось, это было всегда, что как только пациент немножко затемпературил, зачихал, многие назначают сами себе. Да, я даже помню из детства, что я тоже почему-то принимал антибиотики, когда их там нельзя было.
Это у всех абсолютно. Самые легенькие и простые.
Да, абсолютно это общая история. Вот. Но при этом... Если показаний к антибиотику нету, то это может утяжелить состояние, да, а не улучшить его. И есть еще вторая проблема. Все антибактериальные препараты являются довольно-таки сильными аллергенами. Да, но и пациенты у нас, ну, никто же не идет в лабораторию делать себе аллергопробу перед тем, как выпить какой-нибудь даже, может быть, простой антибиотик. Да, там каких-нибудь первых поколений. Вот. И, к сожалению, мы видим участившиеся аллергические реакции как раз-таки на антибактериальные препараты, когда они назначаются там без пробы, без осмотра врачом. Плюс еще нужно понимать, что антибактериальные препараты – это огромный-огромный спектр различных препаратов. Да, они все действуют на бактерии, но у них у всех разные механизмы, они разных групп, они действуют на разную флору. Поэтому нужно знать, что назначать, а не просто, да, там пойти взять пенициллин и что-то от него ждать. Вот. Но аллергические случаи действительно это такая тоже большая проблема.
Угу. Вплоть до летальных исходов.
Вплоть до летальных исходов, да.
Угу. Амир, расскажите нам, пожалуйста, напоследок о последних тенденциях в коронавирусе. Что изменилось, да, какие новые данные есть?
Данные сейчас по эпидемиологическим как бы постоянно все меняется, как вот в странах происходит разных зарубежных. Хотел бы остановиться о подходах к лечению, которые стали появляться в мировой практике, да, то есть, во-первых, на этом штамме произошла смена, как говорится, вектора лечения, да, то есть раньше до омикрона были препараты, которые кололись как в экстренном профилактическом назначении людям, у которых очень высокий риск был умереть от тяжелой формы ковида, да, и вот сейчас очень многие производители так называемых моноклональных антител, эти препараты есть в Кыргызской республике, они стали заявлять о том, что их препараты перестали работать на новый штамм ковида. То есть вот этот новый штамм, он до того, как говорится, очень обходит все вот эти защиты искусственные и естественные организма, что он очень такой вот язвительный, да, что вот эти препараты моноклональных антител очень плохо сами по себе стали работать. Следующее, то что сейчас очень интересные данные выходят о роли препаратов антидепрессантов. То есть в Америке вышла статья пару месяцев назад о том, что прием антидепрессантов как-то люди, кто принимает антидепрессанты не из-за коронавируса, а из-за своих состояний депрессии, тревоги и прочего. И вот кто принимает антидепрессанты, у тех довольно-таки легче проходит само заболевание. То есть какой-то вот противовоспалительный эффект этим препаратами оказывается. Ну и, наверное, и более поближе к нам исследование о том, что сейчас пытаются развивать также, как говорится, традиционную медицину на ковиде. Сейчас в мире, как бы парадоксально ни звучало, изучают роль легких наркотиков, той же марихуаны и каннабиса на ковиде. То есть общество в мире, как говорится, изучает ковид со всех сторон, которые нам сейчас понятны и нет, да?
Егор, что вы хотели добавить?
Нельзя забывать, что при течении ковида мы же наблюдаем у пациентов депрессивные состояния, мы уже все столкнулись с таким понятием, как постковидный синдром, да? Постоянно вот эта вот апатия, слабость и так далее. Вот. Но мне кажется, может быть, здесь есть такой момент, что лечить нужно не болезнь, а пациента. И очень многое всегда зависит от настроя пациента, от его состояния, как он сам реагирует, да? Потому что мы видим, когда пациента с ковидом, когда он неделю температурит, температура ни туда, ни сюда, и он просто уже изматывается, да, он эмоционально, психологически уже вот просто-напросто не вывозит, да, эту ситуацию. Естественно, это сказывается на утяжелении состояния. Mm-hmm. Да, никто не отменял нашу всякие дофаминовые, серотониновые системы и так далее. Это в любом случае влияет, поэтому, да, действительно не исключено, что действие вот с такой стороны может тоже действительно влиять на течение заболевания. Лечить нужно пациента.
В завершении этой беседы хотелось бы резюмировать, да, в общем, что не такой простой этот омикрон, как его поначалу описывали, да, что все равно нужно дистанцироваться, мыть руки санитайзерами, брызгаться, маски носить, все равно вакцинироваться, да, в любом случае, обращаться своевременно к врачам, и плюс, как мы выяснили в самом конце, очень важен позитивный настрой. Спасибо большое за эту беседу. С вами была программа «Перекресток» на «Затык». Ее провела Лена Нечаева. Мы обсуждали омикрон, новый штамм коронавируса, вместе с начальницей Центра лабораторных испытаний Департамента госсанэпиднадзора Айгуль Джумакановой и заместителем главврача Бишкекской станции скорой помощи Егором Борисовым и врачом Амиром Талиповым. Спасибо вам большое. Увидимся.
«Перекресток» на радио «Азатык».